Начнем, а твой друг или подруга подойдет, да? Все. Еще раз привет, меня зовут Петрович Евгений, я являюсь председателем студенческого научного общества. И мы с вами сейчас присутствуем на одном из мероприятий, которые студенческое научное общество организует. Это так называемые открытые научные лектории. Мы проводим уже больше года лектории открытые. Приглашаем абсолютно всех людей, которым интересна та или иная тематика, на которой мы проводим мероприятия. И сегодня у нас потрясающая тема, потрясающий лектор. У нас сегодня современная система международных отношений и Россия. Лектор у нас заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН. Доктор экономических наук. Доктор философии PhD. Стаффордширского университета в Англии. Засаров Руслан Салтанович. Здравствуйте. Вот, поаплодируйте, да. Напоминаю нашу программу работы. Сначала у нас идет лекция, затем идет у нас вопрос-ответ, затем у нас небольшой перерыв в виде кофе-брейка, затем мы с вами подводим итоги. Итоги вопрос-ответа, на котором мы награждаем трех человек. У нас есть интересные призы, первое, второе, третье место. Мы определяем по итогам заданных вопросов вами. Лектор оценивает ваши вопросы и, соответственно, выбирает трех кандидатов на награждение. Вот. Итак, мы начинаем. Где-то полтора часа у вас есть. То есть можем спокойно слушать лекцию. Да? Спасибо большое. Ну что, давайте еще раз встретим Руслана Салтановича.
Спасибо. Слышно меня? Работает микрофон?
Нет, микрофон не работает.
Не работает, да.
Вас слышно,
но я могу и без микрофона, конечно, но... Трудно. Если он включится, то будет.
Раз, два, три.
Отлично. Дорогие друзья, я...
Погружаю на...
Очень рад. Слышно теперь? Или опять нет? Слышно. Для меня большая честь выступать в стенах такого прославленного учебного заведения, как Московский инженерно-технический институт. И особенно я рад приветствовать и тех, кто из других институтов в такой поздний час, после тяжелого учебного дня, я так понимаю, пришел сюда, чтобы послушать лекцию о международных отношениях. Эта тема, конечно, очень важная, и особенно в связи с тем, какое обострение международных отношений происходит сейчас, и в центре его находится наша страна. И вот это, к сожалению, наверное, долгосрочное такое явление. И я думаю, что вам, как будущим инженерам, экономистам, специалистам по международным отношениям, предстоит поднимать нашу страну вот в тех реальных непростых условиях, в которые поставила ее история. И поэтому надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что происходит в современном мире, с какими вызовами наша страна сталкивается, и тогда мы лучше разберемся, как мы могли бы на них ответить. Но для начала я несколько слов хочу сказать о том, что понимается под системой международных отношений и как нам попытаться систематизировать международные отношения, чтобы мы могли понять место нашей страны. Ну, понятно, что интуитивно даже, что система международных отношений образуется теми союзами и теми конфликтами, которые возникают между государствами. Но это чисто формальное определение, которое можно найти в учебниках. А вот как мы определяем характер этих союзов и этих конфликтов, вот здесь возникают очень большие разногласия. Вот давайте познакомимся с некоторыми позициями. Вам наверняка известно имя Фрэнсиса Фукуямы, американского философа международных отношений японского происхождения, который в 90-м году на фоне падения Берлинской стены и затем краха социалистических режимов в Восточной Европе выдвинул тезис о конце истории. С его точки зрения, конец истории состоит не в том, как иногда понимают, что больше не будет никаких международных конфликтов. Такого Фукуяма не говорил, потому что это весьма образованный и утонченный мыслитель. И его концепцию нельзя недооценивать. Однако он считал, что с крахом коммунистической системы Советского Блока и Советского Союза поиск альтернативы либерализму, либеральной системе ценностей в современном мире заканчивается, и в этом смысле можно говорить о конце истории, потому что никаких универсальных систем типа социалистической, которые бы претендовали заменить либеральную систему ценностей, более, он считал, не будет. Сейчас он, между прочим, меняет свою точку зрения, но все-таки это очень важный тезис, и с этой точки зрения он смотрел на систему международных отношений, в центре которой должны стоять Соединенные Штаты, как страна, воплощающая в наиболее яркой форме либеральные ценности, торжествующая во всем мире. Естественно, страна, носитель доминирующих в мире ценностей, ставится в центр мировой жизни и превращается в гегемон. Это как бы такое обоснование монопольного положения единственной после краха СССР сверхдержавы в современном мире. Однако его тезис об универсальности либеральных ценностей, он столкнулся и с вызовом в самой американской политологии. И наверняка вы знаете и эту фамилию тоже, Сэмюэль Хантингтон, теоретик цивилизаций, автор знаменитой книги «Столкновение цивилизаций». Он, в противоположность Фукуяме и в открытой полемике с ним, отстаивал тезис о том, что либерализм вовсе не стал универсальной системой ценностей. Он характерен только для западной цивилизации. А вот другие цивилизации, некоторые государства, принадлежащие к другим цивилизациям, чисто формально восприняли либеральную систему ценностей, а по существу они опираются на свое культурное наследие, выдвигают другие системы ценностей, и ожидать вот такого мирного, гармоничного подчинения всего мира Соединенным Штатам не следует. Из этого профессор делал вывод не о том, что надо найти какой-то баланс и равновесие цивилизаций, понимать их как равные, а он в этой книге после тоже весьма утонченного и интересного анализа разных цивилизаций, процессов модернизации в современном мире, все-таки отстаивает тезис о том, что доминирование западной цивилизации должно поддерживаться силой. Вот эти две концепции, хотя они с разных теоретических позиций пытаются объяснить систему международных отношений. Но обе они предполагают, что есть ведущие державы, это западные державы, и прежде всего это Соединенные Штаты, как гегемон западного мира. Остальной мир по тем или другим причинам, разным в этих двух концепциях, должен подчиниться ведущей роли этой державы, идти в фарватере ее стратегии. Это, конечно, обоснование, некоторое теоретическое обоснование гегемонии западного мира и, прежде всего, США. Но вот в лице американских неоконсерваторов, которые пришли к власти в Соединенных Штатах в 2000-е годы, вот эта идеология доминирования Соединенных Штатов стала практически официальной основой американской внешней политики, и откровенно неоконсерваторы сделали ставку на силу в поддержании доминирования США в мире. И вы, наверное, слышали про такой развитый имя в 90-е годы еще, американский проект «21 век», который это целая система документов на эту тему была подготовлена ими, в которых, в частности, утверждалось, что необходимо перекроить карту Ближнего Востока, и там говорилось о том, что надо добить Ирак, надо и установить там демократию. Авторитарные режимы Ближнего Востока, типа сирийского, ливийского, должны быть тоже заменены на демократические. И, кстати сказать, там содержалась даже идея о том, что надо силой покончить и с иранским теократическим государством, и там тоже установить демократию. Вот сейчас, в 2010-е годы, мы с вами наблюдаем последствия этой стратегии, и вот, в частности, вы знаете, наверное, о том, как разгорелся конфликт в Сирии, вот это исламское государство чудовищное, я имею в виду не исламскую религию, а вот этот вот экстремистский, и это экстремистское движение, которое уже показало вот такую свою звериную сущность, там людям голову режут и так далее, вы это, наверное, хорошо все знаете. И вот теперь наступил новый этап этого сирийского кризиса, когда Россия начала вмешательство своими, прямое вооруженное вмешательство в ход этого конфликта, чтобы не допустить расползания вот этого хаоса, который охватил весь Ближний Восток в результате применения этих концепций неоконсерваторов. И вот любопытно, что если во внешний мир внешнеполитическая пропаганда американская выдвигает прежде всего тезис о ценности демократии, прав человека, свободной рыночной экономики как главных ценностей, за которые борется Запад и Соединенные Штаты, то в тех изданиях, которые носят более-менее внутренний характер, вот, например, журнал Foreign Affairs, это главный орган, можно сказать, теоретический американского совета по международным отношениям, а это такая ассоциация, которая объединяет внешнеполитическую элиту, тех, кто способен в Соединенных Штатах практиков и теоретиков, профессоров университетов, дипломатов и других деятелей, которые способны сделать вклад в прояснение тех или иных аспектов международных отношений. Очень интересный журнал, и те, кто профессионально изучает международные отношения, должны его искать. Его можно найти и в интернете, обязательно часть номеров, часть статей, вернее, выставляется в открытый доступ, или в библиотеках надо искать и обязательно читать этот журнал. И там попадаются интересные статьи. Вот, например, пару лет назад был опубликован анализ того, какую выгоду Соединенные Штаты имеют от военного доминирования в мире. И вот мы с удивлением читаем в этой статье, что оказывается, военное доминирование не является каким-то бременем для экономики, как говорят критики слишком большого военного бюджета Соединенных Штатов сейчас, а приносит ощутимые экономические выгоды, в том числе помогает поддерживать открытость мировой экономики и дает рычаг в экономических переговорах, а также позволяет структурировать мировую экономику так, чтобы это служило американским интересам, и даже поддерживает статус доллара как мировой резервной валюты. Если взять экономическую теорию, которую продвигают Соединенные Штаты по всему миру и которая сейчас и в России преподается с недостаточно критическим отношением, к сожалению, то ничего подобного там нет. Все определяется якобы безличными силами рынка. А вот оказывается, как теоретики и практики американской внешней политики обсуждают эти проблемы в своем кругу, называя вещи своими именами. Сейчас мы увидим, какие объективные закономерности мировой экономики и международных отношений стоят за этими идеями. Я думаю, что мы сможем точнее интерпретировать американскую стратегию и представления неоконсерваторов, если обратимся к мирсистемному подходу, так называемому. Вот те, кто серьезно изучает международные отношения, должны познакомиться с работами классиков мирсистемного подхода. В том числе вы можете найти в интернете бесплатно, скачать на русском языке тексты, например, о Риге, долгий 20 век. Получите большое удовольствие от чтения этой блестящей исторической книги, которая объясняет, как формировалась современная мировая экономика, и рассматривается ее история сквозь призму соотношения центра и периферии мировой экономики. Центр образуют развитые капиталистические страны, а периферию все остальные. И суть самого феномена периферийной экономики состоит в безвозмездной передаче значительной части доходов, которые создают народы периферийных государств, центру. Так было с самого зарождения капитализма. Вот один из теоретиков мирсистемного подхода, Андре Гюндер Франк, американский экономист, историк СССР, он, исследуя историю колониализма и современной зависимости, в мире, пришел к выводу, что происходит такое явление, как насаждение отсталости, которое состоит в том, что развитые страны, вторгаясь в экономики более слабых периферийных государств, трансформируют их производство, сводя его к монокультурному, то есть к нескольким основным отраслям, приспособленным к потребностям развитых стран. И трансформируют социальную структуру таких обществ. Они создают на одном полюсе армию, дешевую армию резервную армию дешевого труда, а на другом воспитывают так называемую компрадорскую буржуазию. Этот термин пришел из Латинской Америки к нам. То есть буржуазию, которая выступает не столько за развитие национального капитализма, сколько как посредник в эксплуатации природных и людских ресурсов своей страны в интересах метрополии. И вот такой тип социальной трансформации, который осуществляли колонизаторы еще в 18-19, даже в 17-18-19 веках, он, хотя принял более утонченный вид, но характерен и для 20-21 веков. На наших глазах, буквально на глазах ныне живущего поколения, в 90-е и 2000-е годы произошел глобальный сдвиг производства из развитых стран в регионы с низкой оплатой труда. Этот сдвиг осуществлялся для того, чтобы включить в обслуживание центра мирового капитализма дешевой рабочей силы периферии. И вот посмотрите, какие есть подсчеты, показывающие, что средняя заработная плата рабочих на Ямайке вдвое, в Боливии и Индии втрое, а в Нигерии вчетверо меньше, чем средняя заработная плата в промышленности Соединенных Штатов. Естественно, если перенести туда трудозатратные технологии, то издержки снизятся, и прибыли транснациональных корпораций возрастут. В результате переноса производства в периферийные страны произошло резкое расширение рынка труда. Мировой рабочий класс за 90-е и 2000-е годы удвоился, поскольку вырос с 1,5 миллиардов до, как сейчас оценивает Международная организация труда, сейчас рабочих в мире насчитывается больше, чем 3 миллиарда 150 миллионов. Никогда в человеческой истории промышленный рабочий класс не достигал таких масштабов. И сейчас население планеты сельскохозяйственное, которое работает в условиях ручного труда, уже меньше, чем количество промышленного рабочего класса. Это впервые в человеческой истории. Это результат переноса, говорит нам о масштабах вот этого переноса производства из развитых стран на периферию. Но и можно было бы подумать, что произошла индустриализация Китая, Индии, Бразилии, Мексики, многих других стран, прежде всего стран БРИКС. И это благо для них. Но процесс более сложен, потому что вот этот перенос производства не означает, что Китай, Индия, Бразилия выходят напрямую на рынки развитых стран, допустим, Соединенных Штатов. Чтобы проникнуть на этот рынок и заработать доллары, производители из этих периферийных государств должны вступить в партнерство с западными транснациональными корпорациями, то есть вступить в глобальную производственную сеть, которая устроена таким образом, что цепочки производства с наиболее высокой добавленной стоимостью концентрируются в руках транснациональных корпораций в Соединенных Штатах, допустим. Производство комплектующих перенесено, скажем, в Центральную Европу, Японию, Южную Корею. А сборка этой продукции осуществляется, как правило, в Китае. И таким образом мы имеем 3 технологических этажа, по крайней мере, в глобальной производственной сети. И добавленная стоимость, то есть прибыль, доходы, добавленная стоимость – это прибыль плюс заработная плата. Добавленная стоимость распределяется в этой производственной сети пропорционально вот этим технологическим этажам. Львиная доля вот здесь, средняя величина там, где производятся узлы и комплектующие, и наименьшая часть там, где происходит сборка. Классический пример – это iPhone, который производится за границей Соединенных Штатов. То есть, вернее, фирма Apple не производит ни одной детали iPhone. Очень немного производят фирмы-подрядчики американские, а в основном это европейские, японские, корейские корпорации. В Китае сборка. И вот Соединенные Штаты, то есть фирма Apple получает больше половины добавленной стоимости, какую-то среднюю величину получают производители, а на долю Китая достаются жалкие несколько процентов. Вот, вот таковы взаимоотношения внутри производственной сети. Вот это и есть глобальные цепочки стоимости. И это, так сказать, внутренняя анатомия взаимоотношений транснациональных корпораций с партнерами из периферийных стран и показывает один из важнейших механизмов вот этого насаждения отсталости и зависимого пути развития, на которых основана мировая экономика сегодня. Ну вот здесь вы, хотел вот у вас перед глазами экран, вы можете видеть интереснейший расчет, сделанный американским экономистом. Здесь представлены динамика цен на продукцию, которая поставляется партнерами из регионов с низкой оплатой труда американским корпорациям в основных отраслях промышленности. Отношение индексов цен на эту поставляемую продукцию к индексу потребительских цен в США, то есть к той цене, по которой конечный продукт продается в Америке. И вы видите, что по большинству позиций американские корпорации получают от поставщиков сырье и комплектующие каждый год все дешевле и дешевле относительно продажной цены в Соединенных Штатах. Вот это проявление на уровне цен вот этой системы глобальных цепочек стоимости, о которой я говорил. Египетский экономист Самир Амин, еще один классик межсистемного подхода, назвал вот эту прибыль ТНК, извлекаемую за счет разницы в реальной заработной плате в центре и на периферии, империалистической рентой, анализировал вот в этой книге явление. И я должен сказать, что вот такая широкая эксплуатация дешевой рабочей силы периферии позволяет корпорациям западным сдерживать заработную плату и в развитых странах. Вот посмотрите на этот график, который я позаимствовал из издания Международной организации труда. Здесь показано, что вот верхний график, он демонстрирует динамику производительности труда в странах-членах ОЭСов, то есть в развитых капиталистических странах, в странах-центрах. А нижняя кривая показывает динамику реальной заработной платы. И вы видите, что в 2000-е годы, то есть годы наиболее интенсивного переноса производства с севера на юг, разрыв резко увеличивается. Это не проходит для мировой экономики без последствий, потому что известно, что емкость рынка не только в национальной экономике, но и в мировой экономике в целом определяется прежде всего спросом со стороны лиц наемного труда, потому что они составляют основную часть населения. И вот поскольку индустриализация в последние десятилетия происходила на основе расширения использования дешевого труда периферии, то в связи с этим рынок сбыта в мировой экономике оказался ограничен относительно тех производственных мощностей, которые в мире были созданы. Это выразилось в резком росте в последние десятилетия незагруженных производственных мощностей по основным отраслям мировой экономики. Ну а если производственные мощности не загружены, это что значит? Предприниматели сделали инвестиции, построили заводы, а продукт сталкивается с трудностями сбыта, поэтому они не загружены. И в результате окупаемость этих инвестиций снижается, то есть период самоокупаемости этих проектов резко удлиняется. И вот посмотрите на результаты. Вот здесь показано падение продаж и прибыли послевоенный период США, Японии и Германии, мы видим, что начиная с 70-х годов это устойчивая тенденция вниз. Это связано именно с процессом переноса производства. Вы видите здесь и систематическое в последние десятилетия падение темпов роста мирового ВВП. Это результат того же процесса. Теперь посмотрите сюда. В результате вот такой акцент на использование труда населения периферии привел к тому, что расхождение между совокупным спросом в масштабах мирового хозяйства и совокупным предложением, то есть нехватка вот этого совокупного спроса в масштабах мирового хозяйства, и привела фактически к тому кризису мировой экономики, который переживается ею сейчас. Ну, конечно, вы все слышали про то, что кризис мировой начался и развивается на финансовых рынках в связи с ипотекой в Соединенных Штатах, с тем, что лопаются финансовые пузыри и так далее. Ну, и вроде бы это главная причина. Ну, сейчас я не могу идти, поскольку у нас тема о международных отношениях, я не могу идти в глубину объяснения этого механизма связи, финансализации и переноса производства за рубеж. Но просто кратко сформулирую, если будут вопросы, то я потом подробнее об этом скажу. В условиях, когда в производственном секторе доходы снижаются, именно в этих условиях доходы от финансовых спекуляций возрастают. И вот этот финансово-спекулятивный капитал, так колоссально разросшийся в мировой экономике в последние десятилетия, он выступает как специфический институт, который позволяет путем втягивания страны в долговую кабалу и другими методами роста финансово-спекулятивного капитала, позволяет извлекать доходы, которые остаются еще в странах периферии. То есть это один из инструментов перекачивания капитала со всего мира в центр мирового капитализма. И в таких масштабах он понадобился именно на фоне снижения прибыльности индустриального промышленного производства. Значит, вот эти неравноправные взаимоотношения между центром и периферией лежат в основе современной структуры мирового хозяйства и в основе современного мирового экономического кризиса. И вот эти факты являются очень важными для понимания того, почему система международных отношений приобрела такой конфликтный характер, испытала то обострение, свидетелями которого мы сегодня являемся. Но, к сожалению, наша страна, если взять 90-е годы и посмотреть, что же происходило на пространстве бывшего СССР, то это, мне кажется, яркий пример насаждения отсталости. Произошла и трансформация производства, это развал обрабатывающей промышленности, рост добывающей, наверное, вы об этом знаете. И трансформация общественных отношений, с одной стороны, возникли криминальные олигархи, с другой стороны, уровень жизни опустился во всех странах бывшего Советского Союза. И вот если посмотреть на структуру экспорта из стран СНГ, то мы видим, что доминируют что? Минеральные продукты. А вот посмотрите, ну, древесина тоже. А вот посмотрите, машины и оборудование. Очень мало вывозится. Значит, вывозим в основном сырье. А если посмотреть, что мы импортируем из окружающего мира, то наоборот, машины и оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, то есть продукцию обрабатывающей промышленности. Это говорит о том, каким образом страны постсоветского пространства вошли в мировую экономику вот, на условиях периферии, которые я уже описывал. Причем есть такой очень неприятный аспект, который отражает господство финансового капитала в мировом хозяйстве. Систематически доходы от экспорта, синяя колонка, превышают затраты на импорт, зеленая колонка. Значит, у наших стран значительные возникают накопления иностранной валюты. Но как же они расходуются? Вот линия показывает, этот график показывает масштабы вывоза капитала, вернее, масштабы этих накоплений от внешней торговли, а куда они деваются? Ну, к сожалению, колоссальный вывоз капитала наблюдается из России, из других стран СНГ. Только в прошлом году чистый частный вывоз капитала из России превысил 150 миллиардов долларов по оценке Центрального банка нашего. Если взять Украина, то, к которой мы сейчас перейдем, то по масштабам украинской экономики, которая меньше существенна, чем российская экономика, вывоз капитала колоссальный. Вот в офшоры выведено 167 миллиардов, это то, что официально было, так сказать, зарегистрировано, замечено. Это не единственная форма вывоза капитала с Украины. И вот, к сожалению, если взять крупный бизнес, то в значительной степени укрепились позиции вот такого прозападного капитала. И сейчас мы, обсуждая украинский кризис, к этому вернемся. И он действует такими жесткими методами, ориентирован на извлечение краткосрочного дохода. Вот почему долгосрочные инвестиции в научно-технические проекты с большим сроком самоокупаемости, они не пользуются популярностью, инвестиции чаще осуществляются в какие-нибудь более дешевые проекты, допустим, предполагающие установку бэушного оборудования, а не в передовые. Вот схема, показывающая нам, как крупный бизнес зачастую, я не говорю, что это все, но создает очень, эта схема создает очень большую уязвимость для наших экономик. Вот предприятия в СНГ, собственники основывают якобы независимый офшорный дом через сеть таких офшорных компаний подставных, продают продукцию по заниженным ценам этому офшорному торговому дому, затем он перепродает продукцию по рыночным ценам, это может быть прямо здесь в России, никуда не уводя, и прибыль концентрируется в этом офшоре. Уходят в офшоры, потом переходят на частные счета собственников, откуда часть уходит в виде сбережений на западные финансовые рынки, вот те самые 150 миллиардов, которые в прошлом году выведены, а часть возвращается в наши же предприятия как иностранные инвестиции. Вот почему у нас систематически такая мощная, в кавычках, экономическая держава, как Кипр, является главным инвестором, оттесняющим Германию, Соединенные Штаты, там куда-то на задворке, как инвестор в экономику нашей страны. Это, конечно, вот один из аспектов этого отношения центра и периферии, где Россия заняла такое не совсем периферийное, но, как специалисты считают, полупериферийная эта экономика. Вот. А есть и чисто периферийные, типа Украины. Ну, теперь, ну, в результате у нас вот такая наблюдается большое старение производственных мощностей. Но в 2000-е годы, осознавая эти проблемы, наша страна предприняла большие усилия для того, чтобы изменить свое положение в мировой экономике и в системе международных отношений. Но вот в том числе были приняты законы о деофшоризации и о стратегическом планировании. Но они подвергаются критике, говорят о том, что плохо работает закон о деофшоризации, а закон о стратегическом планировании страдает большими недостатками. Но, по крайней мере, это первые шаги, которые говорят о том, что возникает сильное стремление изменить вот эти негативные процессы, преодолеть их. Произошло в 2000-е годы весьма значительное укрепление оборонного потенциала страны. Военные расходы выросли, и положение с вооружением российской армии, с подготовкой кадров значительно улучшилось. И нельзя не сказать о укреплении международного положения России. Было несколько событий, которые показали, что Россия больше не хочет продолжать линию дипломатии 1990-х годов, когда мы просто следовали в фарватере американской политики. И вы, наверное, знаете, что Козырев, министр иностранных дел ельцинского периода, даже заслужил позорное прозвище «господин Да». Поскольку на Западе Громыка, советского министра, называли «господин Нет», то по аналогии, а вот теперь «господин Да». Вот эти времена ушли. В 2007 году на крупной международной конференции в Мюнхене Путин произнес речь, в которой напомнил Западу об обязательствах не расширять НАТО на восток, которые были нарушены, и ясно дал понять, что теперь Россия будет исходить из собственных национальных интересов во внешней политике, хотя и будет проявлять уважение к интересам своих внешнеполитических партнеров. Этот курс прошел испытание буквально через год, когда разгорелась война на Южном Кавказе летом 2008 года, которая по существу была профинансирована, подготовлена и в смысле военных поставок вооружений, и в смысле тренировок и обучения личного состава Соединенными Штатами Америки. И даже теперь некоторые грузинские дипломаты признаются, что за две недели до атаки грузинской армии на миротворческий контингент России на территории Южной Осетии, что была Кондолиза Райс, госсекретарь Соединенных Штатов в Грузии, и она дала добро на начало этой операции. Вот тогда российская армия решительно вмешалась в этот конфликт, и в течение 5 дней война была закончена. Затем был очень важный эпизод в 2013 году, когда Соединенные Штаты были на грани военного вмешательства в гражданскую войну в Сирии и собирались неспровергнуть там президента Асада, утверждая, что вот у него там химическое оружие, оно представляет угрозу для всего мира, и поэтому надо срочно его бомбить. И тогда Россия выступила с инициативой о том, чтобы Асад отказался от химического оружия в обмен на гарантии невмешательства Соединенных Штатов. Это была очень своевременная инициатива, но, к сожалению, она не смогла остановить гражданскую войну, и вот теперь России пришлось наносить авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ. Если бы это не было сделано, то по существу судьба режима Асада была бы предрешена, и появилась бы еще одна страна, которая полностью погрузилась в хаос. И более того, на сегодняшний день ИГИЛ является самой мощной вот такой воинствующей группировкой воинствующего ислама, и он непременно нанес бы удары по Средней Азии, по Северному Кавказу, атакуя эти регионы, жизненно важные для России. Ну и, наконец, Россия вмешалась, когда Запад оказывал колоссальный нажим на Украину в конце 2013 года, чтобы Янукович подписал договор об ассоциации с ЕС, который представлялся украинской общественности как путь в Европу, как средство резко улучшить не только экономическое и социальное положение людей на Украине, но и укрепить демократию, привести к власти закона. На самом деле это был чисто колониальный договор, по которому украинская экономика полностью открывалась для европейского экспорта, а вот европейская экономика фактически оставалась полностью закрытой для украинских поставок, потому что там здесь формально им должны были открыть свой рынок, но в ЕС действуют 26 тысяч технических регламентов, которые жестко ограничивают производственные процессы во всех областях, вплоть до того, что вот строительство, если идет, то надо там все электрические розетки по определенной схеме располагать. И вот подсчитано, что Украине, чтобы перейти на эти стандарты, требовалось вложить в экономику в течение 3 лет 160 миллиардов евро. Ну, ясно, что таких денег не было, взять их неоткуда. Поэтому для Украины этот договор на самом деле был крайне невыгоден. Россия, но он содержал политические, очень важные обязательства, и был бы колоссальным ударом. Украина отрывалась от России, и это был бы удар сильный и по российской экономике, и по российской безопасности. Россия предложила Януковичу вместо этого заем в 15 миллиардов долларов, и он отказался подписывать этот договор, что и привело к Майдану, как вы знаете. Но об этом чуть позже. Вот все эти инициативы носят системный характер, и еще более важно то, что в последние годы идея евразийской интеграции, которая имеет глубокие корни в истории, в культуре народов Евразии, она превратилась в реальность. И вы знаете, что целый ряд стадий этот процесс прошел, и таможенный союз, а теперь переходит в Евразийский экономический союз. И если бы к этому союзу присоединилась Украина, то по существу вот такие основы народно-хозяйственного комплекса СССР, как в советские времена выражались, были бы восстановлены. Это, конечно,
фактическое признание со стороны правящих классов наших стран, что вот этот вот неолиберальный курс 90-х годов провалился. И нам нужна интеграция между собой, построенная на принципах равноправия, с тем, чтобы добавленная стоимость, которую создает труд наших народов, и которую будет создавать и ваш труд, когда вы получите блестящее образование в ваших институтах, чтобы эта добавленная стоимость не уходила за рубеж каким-то западным транснациональным корпорациям, а инвестировалась, вкладывалась в развитие экономик наших стран. В этом основная цель проекта евразийской интеграции. Вот все это вместе, усилия по преодолению этих процессов 90-х годов, новая роль России на мировой арене, интеграция на евразийском пространстве, все это вызвало колоссальное сопротивление со стороны вот того гегемона современной мировой экономики и международных отношений, о котором мы говорили в начале. И вот в условиях кризиса мировой экономики такая позиция России стала еще одним фактором, который вызывал эрозию американской гегемонии. Ну, понятное дело, что если Соединенные Штаты возглавляют западный мир, который доминирует в мировой экономике и в международных отношениях, то кризис этой мировой экономики – это и кризис американской гегемонии. И вот как Соединенные Штаты ответили на это? Вот к этому вопросу мы сейчас переходим. В лице американских неоконсерваторов правящий класс Соединенных Штатов открыто показал, что он делает ставку на военную силу как главный фактор внешней политики. То есть выйти из кризиса мировой экономики, который имеет такие глубокие корни, как неравенство экономических отношений центра и периферии, можно двумя путями. Можно и нужно гармонизировать экономические отношения, снизить вот степень этого неравенства. Ну тогда периферия мирового хозяйства вздохнет с облегчением, но снизится прибыли транснационального капитала. Другой противоположный способ состоит в том, чтобы силой укрепить контроль над периферией и заставить ее принять этот порядок и перенести на нее основное бремя мирового экономического кризиса. Вот давайте обратимся теперь к фактам. Риторика американских правящих классов очень миролюбивая. Они все про демократию, про права человека, рыночные свободы. А в то же время, посмотрите, сейчас, когда Советского Союза уже нет, Варшавский пакт давно распался, именно сейчас Соединенные Штаты предпринимают беспрецедентные усилия по модернизации и наращиванию своих ядерных сил. И в Соединенных Штатах принята программа, официально она сейчас рассчитана на 30 лет, модернизации всех видов стратегических ядерных вооружений. И подводные лодки, и бомбардировщики, и межконтинентальные баллистические ракеты модернизируются. И предполагается в ближайшие 30 лет затратить на эти цели 1 триллион долларов. Ну, конечно, в условиях кризиса, что такое будет этот триллион через несколько лет, никто не знает. Но это и многие американские экономисты сомневаются, что такую дорогостоящую программу вообще возможно осуществить в условиях кризиса. Но, по крайней мере, само такое решение и такие научные разработки ваших коллег, так сказать, с той стороны земного шара, и такие научно-технические проекты говорят о намерениях американского правящего класса. Теперь это еще не все. Появилась совершенно новая концепция, которой буквально несколько лет. Стратегия быстрого глобального удара. Согласно этой концепции, которую пытаются сейчас осуществить в Соединенных Штатах, предполагается создать на базе средств доставки ядерного оружия, а также на основе высокоточного оружия, создать такие вооружения в обычном снаряжении, в неядерном, которые позволяют гарантированно уничтожать основные центры военного, гражданского политического управления в любой стране мира. То есть ставится задача создать такой военный потенциал, который позволит за 2-3 часа нанести несколько тысяч обезоруживающих ударов по основным пунктам управления в любой стране мира. Ну вот это мыслится в такой форме, что, допустим, с подводных лодок и с земной поверхности выпускаются ракеты, которые сейчас используются для доставки, как межконтинентальные, для доставки ядерных боеголовок. Они выходят в космос, в верхних слоях атмосферы эти боеголовки раскрываются, и, ну, судя по описаниям, я не специалист, но вот у некоторых военных экспертов почитал, что смысл в том, что выпускается большое количество стальных штырей, которые движутся со скоростью в 12 раз превышающую скорость пули. И поскольку таких здесь используются разделяющиеся головные части и от нескольких ракет, то вот они должны накрыть территорию Земли на площадью 1 квадратный километр, каждая ракета. И гарантированно уничтожить все живое. Но это не единственный, судя по описаниям, не единственный вид вооружений, который используется для осуществления быстрого глобального удара. Другие предназначены проникать в землю и уничтожать там какие-то цели, которые под землей, центр управления. В целом, американские специалисты считают, посчитали, что для средней такой современной промышленно развитой страны достаточно уничтожения примерно 500 объектов для того, чтобы она оказалась неспособна к сопротивлению. Отчасти такой опыт в менее драматической форме был, когда впервые в истории удалось поставить страну на колени, нанеся только авиационные удары. Это было, когда в 99 году Соединенные Штаты бомбили Сербию. И тогда без наземной операции, просто за счет того, что уничтожалась инфраструктура, Сербия была вынуждена капитулировать. Это из-за косовского конфликта. И вот считается, что это было, что это первый раз в истории выиграна война только военно-воздушными силами. И окрыленные вот этим успехом натовские стратеги разработали и вот эту стратегию быстрого глобального удара, которая позволяет этот время достижения этого эффекта резко сократить. А смысл тот же – уничтожать центры управления и инфраструктуру, и страна выйдет из строя. Ну и это еще не все. Создается, развивается вернее, и противоракетная оборона. Вы знаете, что Соединенные Штаты несколько лет назад в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне. А этот договор в советские времена считался краеугольным камнем разрядки и вообще стабильности в сфере стратегических ядерных вооружений. Специалисты полагают, что тот, кто достигнет успеха в противоракетной обороне, тот имеет больше шансов на успех в первом ядерном ударе. И вот опять-таки в журнале Foreign Affairs, на который я уже ссылался, в 2006 году появилась замечательная статья, в которой объяснялось, что у Соединенных Штатов есть исторический шанс выйти из тупика ядерных, из ядерного тупика, то есть из ситуации, когда обе стороны гарантированно могут уничтожить друг друга, и поэтому ни одна из них не решится начать войну. Вот теперь в связи с ослаблением ядерного потенциала России, в связи с тем, что экономика России не может будто бы потянуть современную модернизацию на современном уровне ядерного щита, Соединенные Штаты могут осуществить такую модернизацию, которая позволит им нанести обезоруживающий ядерный удар по ядерному щиту России и Китая. И в этой статье говорится, что противоракетную оборону надо рассматривать не в контексте оборонительной политики, это я практически цитирую, а в контексте вот такой наступательной политики. Если взять противоракетную оборону в нынешнем виде, то большинство специалистов считает, что она не может надежно прикрыть Соединенные Штаты от российского, допустим, ядерного удара. Считается сейчас, что ядерные силы Китая еще недостаточны, чтобы вести ядерную войну с Америкой. Но, говорят американские эксперты в этой статье, если будут использованы вот те вооружения, о которых я прежде говорил, для того, чтобы уничтожить большую часть российского ядерного потенциала, то вот от ослабленного ядерного потенциала России система ПРО может прикрыть Соединенные Штаты. И для усиления ее надежности решено создать третий позиционный район. Вы, наверное, знаете, что сейчас у них первый позиционный район там, в Калифорнии, второй на Аляске, а вот третий решено создать в Европе. Ну, конечно, американские генералы и дипломаты объясняют нам, что это не против России, это вот против Ирана, против Кореи, Европу хотим защищать. Однако на сайте WikiLeaks были опубликованы документы из переписки, из американской дипломатической переписки, из которых следует, что Соединенные Штаты вели переговоры о размещении третьего позиционного района ПРО сперва в Японии, но Япония была согласна, обусловив это тем, что США должны поддержать предоставление Японии постоянного места в Совете Безопасности ООН. Американцы отказались. И тогда японцы отказались. И они вели переговоры с Индией. Но индусы твердо не вступили в эти переговоры, отказались от этого предложения, сказав, что будут создавать противоракетную оборону сами. Ну, понятно, и тогда уже они решили размещать ее в Европе, где, значит, Польша, Чехия, считают, не будут возражать. Но понятное дело, что в Японии вряд ли они собирались защищать Европу от Ирана. Конечно, и прямо говорится об этих вещах в американских документах, это направлено против России. И особенность третьего позиционного района в том, что антиракеты, которые должны быть установлены в связи с размещением этого района, будут сбивать российские ядерные ракеты на взлете, в то время как первый и второй позиционные районы ПРО будут сбивать ядерные ракеты наши на возвратной траектории. То есть вот этот позиционный район окажется более эффективным. Ну и как будто всего этого недостаточно, Соединенные Штаты стремятся модернизировать и обычные сухопутные силы. И это единственная страна, в которой пытаются реально осуществить внедрение сетевых методов ведения боевых действий. Это подлинная революция в организации сухопутных сил. На основе использования высокоточного оружия, на основе использования современных средств связи и компьютерных систем, на основе использования беспилотных летательных аппаратов считается возможным сегодня полностью преобразовать управление войсками на поле боя, когда будет установлена связь между командиром и каждым отдельным солдатом и всеми огневыми системами, и будет возможно управлять боевыми действиями как войсками на поле боя, как полностью интегрированной структурой. И по расчетам экспертов, при применении всех новейших систем оружия и средств связи и при соответствующем обучении личного состава, возможности бригады, которые способны вести сетевые боевые действия, они, огневые возможности бригады, превзойдут огневые возможности бригады в существующей сейчас американской армии примерно в 10 раз. Будет преодолен тупик позиционной войны, и маневр опять превратится в основную форму боевых действий на поле боя. На сегодняшний день ни одна армия в мире такими возможностями не обладает. Мы вообще на учениях изображаем, что осваиваем сетевые методы ведения боевых действий, но независимые военные эксперты подвергают это большому сомнению. Говорят о том, что чтобы этого достичь, надо нам развить гораздо больше нашу собственную электронику, машиностроение, что без этого и без создания в нашей стране соответствующих средств связи и вооружений освоить сетевые методы боевых действий невозможно. Ну вот такая глобальная по существу революция в военном деле, которая осуществляется сейчас, это очень многоговорящий и тревожный факт. Потому что, казалось бы, коммунизм ушел в прошлое, холодная война выиграна Западом, нет Варшавского договора, Россия вовсе не претендует на то, чтобы, как Советский Союз претендовал, заменить Америку как лидера всего человечества. Что вы вот такое тотальное перевооружение осуществляете? На фоне мирового экономического кризиса, вызванного столь глубокими причинами, о которых я говорил раньше, и в условиях вот господства вот такой неоконсервативной идеологии, эти факты приобретают особое, очень тревожное звучание. И вот после этого я хочу перейти к вопросу о целях США в Евразии, где и расположена Россия. Американские эксперты, в частности, руководитель небезызвестной фирмы Stratfor, аналитической компании крупной, которая по существу представляет собой крупный научно-исследовательский институт при Центральном разведывательном управлении США. Формально это независимая структура, куда на пенсии выходят аналитики, работать аналитики ЦРУ. Но по существу это легальная часть этой спецслужбы. Так вот, они говорят о том, что целью Соединенных Штатов, стратегической целью в Евразии на протяжении всего 20 века было не допустить появления такой сверхдержавы, которая могла бы объединить население и ресурсы этого региона, ибо появление такой страны создало бы предпосылки для того, чтобы бросить вызов гегемонии Соединенных Штатов. И ради этого, пишет Джордж Фридман, руководитель Стратфора, США участвовали в Первой и Второй мировых войнах, когда на такую роль претендовала Германия. Ради этого они вели напряженную, дорогостоящую, холодную войну, когда на это место претендовал Советский Союз. И сегодня этот стратегический интерес Соединенных Штатов, по мнению Фридмана, не изменился. А для этого надо, это у него так сказано, предотвратить возрождение России и предотвратить вот эту евразийскую интеграцию, о которой я упоминал, и обеспечить международную изоляцию Китая, потому что подъем экономической мощи Китая, хотя эта страна и зависит от Соединенных Штатов, но и американская экономика теперь зависит от китайской. И Китай укрепляет военную мощь свою. Ну, пусть ядерное оружие пока еще недостаточно, хотя они работают над этим тоже очень напряженно. Но китайские сухопутные силы являются самыми мощными в Евразии. И растет и китайский военно-морской флот. Китай делает очень много для того, чтобы создать современную боевую авиацию. И достиг в этом тоже немалых успехов. Это очень тревожит Соединенные Штаты. И новация президента Обамы во внешней политике состоит в том, что он выдвинул доктрину «Фокус на Азию» – «Pivot on Asia». Смысл этой доктрины в том, что надо обеспечить стратегическое окружение Китая. В ближайшие несколько лет 60% военных ресурсов США, расположенных за рубежами этой страны, должны быть переориентированы на Тихоокеанский регион и сконцентрированы на военных базах по периметру Китая. Кроме того, и дипломатическая работа ведется, налаживают отношения Соединенные Штаты со всеми соседями Китая, стараясь, так сказать, усилить, укрепить их позиции в территориальных претензиях к Китаю. И вот на днях было объявлено о подписании транс-тихоокеанского партнерства, о котором переговоры шли 10 лет, в которое объединяет США и 11 других стран мира, в том числе и часть стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. И среди этих стран Китая нет. Специалисты считают, что важнейшая цель транс-тихоокеанского партнерства в том, чтобы за счет экономических уступок некоторым странам купить их политическую и военную поддержку в изоляции Китая. для изоляции Китая, важно и для предотвращения возрождения России, и для изоляции Китая, важно укрепить контроль Соединенных Штатов над нашей страной. И вот после окончания холодной войны Запад многое сделал для этого. Вот в том числе расширение НАТО на восток происходило, организация цветных революций на пространствах СНГ. Уничтожение Югославии тоже имело целью ослабить важнейшего внешнеполитического союзника России. Была поддержана и агрессия исламского экстремизма на юге России. Грузию и Украину стремились принять в НАТО. Подготовили войну на Южном Кавказе. Наконец, размещают про в Восточной Европе. Это все политика стратегического окружения изоляции России. Ну и нельзя обойти вопрос о новой большой игре. Большая игра – это термин, который ввел в оборот английский писатель Киплинг, имея в виду соперничество Российской и Британской империи в Средней Азии в XIX веке. А теперь говорят о новой большой игре, о борьбе Запада, Китая и России за контроль над энергетическими ресурсами Средней Азии и Каспийского региона. И здесь используются и позиции Соединенных Штатов в исламском экстремизме, которые много лет укреплялись еще со времен войны Советского Союза в Афганистане. И эта борьба с переменным успехом идет, но с учетом того, что растет влияние Китая в этом регионе колоссально. И учитывая, что политика неоконсерваторов привела к войнам, которые не удается выиграть в Афганистане и в Ираке, и по существу вовлекла Соединенные Штаты в очень глубокие конфликты международные с неизвестным, неопределенным исходом, Обама выдвинул новую доктрину, доктрину косвенной вовлеченности. Ее смысл состоит в том, что США должны не столько прямо вовлекаться в военные конфликты, сколько делать ставку в каждом регионе на проамериканские режимы и силами проамериканских режимов бороться против тех стран, которые бросают вызов Соединенным Штатам. И здесь можно, конечно, классикой этого является конфликт в Сирии, который и породил ИГИЛ. На начальных стадиях формирования этого движения Соединенные Штаты оказывали ему значительную поддержку. И организация цветных революций – это одна из форм вот такой косвенной вовлеченности. Ну и, конечно, здесь широко используются военные советники и даже частные военные организации для поддержки проамериканских режимов, как мы теперь все это видим на Украине. И вот Украина играет особую роль в этой стратегии. Потому что Украина наиболее важная страна для России на всем пространстве бывшего Советского Союза. Если бы Украина, как я уже сказал, присоединилась к таможенному союзу и к Евразийскому экономическому союзу, то это означало бы появление мощного интеграционного объединения в Евразии, которое восстанавливало экономическую основу еще советского единого народно-хозяйственного комплекса. И учитывая, что есть и организация договора о коллективной безопасности, это и военный блок мощный возникал. Поэтому, наконец, через Украину проходят важнейшие транспортные коридоры транспортировки энергоресурсов. То есть и Украина играет важную роль и в других отношениях, как я сейчас скажу. Значит, оторвать эту страну от России было очень важной задачей. В частности, антироссийские планы Соединенных Штатов в отношении Украины включали изгнание российского Черноморского флота из Севастополя. А это значило вообще вытеснение России из Черного моря, потому что альтернатива Севастополю – это Новороссийск, но Новороссийская бухта ни по каким своим техническим характеристикам не является ровней Севастополю. То есть российский Черноморский флот просто терял значение, если бы удалось изгнать его из Севастополя. И, наконец, особенно тревожно то, что на Украине Соединенные Штаты планировали размещение третьего позиционного района ПРО. А тут есть еще и такая особенность, что вот эти антиракеты, которые используются в ПРО, они очень легко могут быть переоснащены с обычных боеголовок на ядерные. И тогда подлетное время этих ракет от Харькова до Москвы составляло бы всего несколько минут. Но даже если и без этого противоракетная оборона на территории Украины резко обесценивает ядерный щит России. Это, конечно, колоссальная была угроза для безопасности России во всех смыслах, и для военной, и экономической, и какой угодно. Вот на Украине, конечно, там особенно компрадорская элита, вот эти олигархи, которые все деньги держат на Западе, они еще больше компрадоры, чем некоторые наши персонажи, хорошо известные вам. И поскольку их капиталы на Западе, то они очень послушные, лояльные. Вы им приказали, и они финансировали Майдан. Значит, одного из них американцы назначили президентом Украины. Между собой они грызутся, но когда американский посол звонит Коломойскому, тот тут же отступает перед Порошенко. Так что это, по существу, очень более яркий пример компрадорской элиты, чем то, что мы наблюдали в Латинской Америке до сих пор. И они являются главным орудием подчинения Украине. И в этом контексте, конечно, украинский кризис совершенно не является случайным. На всех стадиях от его зарождения до сегодняшнего дня этот переворот и новые украинские власти контролировались, поддерживались Соединенными Штатами. И по существу эта элита пожертвовала интересами Украины, ее целостности, ее безопасности, ее процветанию, пожертвовала американской стратегией. Я думаю, что именно этот переворот, такой, который отдавал страну во власть Запада, он и является главной причиной национально-освободительного восстания Востока и Юго-Востока Украины. И это восстание защищает интересы нашей страны, несомненно. Ну вот, завершая, хочу сказать, что Россия в этой современной системе международных отношений находится в фокусе ее всех противоречий и конфликтов. И поэтому в современных условиях, чтобы выстоять, конечно, она должна укреплять свой суверенитет, менять свой экономический курс и, конечно, объединяться с другими народами СНГ и других стран, которые борются за свой суверенитет и свою независимость. Ну вот на этом все, что я хотел сегодня рассказать.
Спасибо. Спасибо. Друзья, мы сейчас с вами...